Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рады вас приветствовать в передаче «Отличная семья», где мы делаем тему сиротства понятной, доступной, открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. У нас замечательный спикер, огневая, потрясающая Светлана Качмар, приемная мама, психолог. Света, приветствую тебя.
Здравствуйте.
Дорогие, ну, буквально вот два слова, да, скажу. Во-первых, тема наша, мы сегодня поговорим о трудном поведении. Знаю, что с этим сталкивается, ну, почти каждый приемный родитель, но поговорим все-таки о градации трудного поведения, вот что же это такое, какие шкалы, конечно, откуда это поведение подпитывается, чем. И, как всегда, что с этим нам делать родителям, как помогать детям, вот об этом в нашем эфире. Но прежде чем мы начнем наше общение, буквально вот два слова ваше внимание обращаю, что мы сейчас выходим не в прямом эфире, эфир в записи, но от этого наша коммуникация не страдает никак. То есть вы смотрите передачу в любое для вас время, как вы любите, пишете нам свои вопросы, комментарии. Мы все это смотрим, мы отвечаем. Поэтому наше с вами общение, оно продолжается, оно не страдает. И еще обратите внимание, сейчас мы снова запустили свою страницу в ВК «Отличная семья». Кто-то, если давно с нами, вы помните, что у нас была отдельная страница для нашего проекта, а потом мы перешли в формулу семьи. Вот сейчас мы снова на отдельной странице ВК «Отличная семья». Поэтому, пожалуйста, набирайте, смотрите. Если не подписались, подпишитесь на нас. Там очень все удобно будет. Смотреть эфиры, следить за новостями нашего проекта. Мы для вас готовим архив, который специально контейнируем по темам, чтобы было удобно с ним работать. Поэтому, дорогие, будьте на связи с нами, подписывайтесь, смотрите, пишите, мы здесь, мы никуда не потерялись. Ну что, возвращаемся к нашей теме, говорим о трудном поведении. Ну, Свет, давай, наверное, может быть, обозначим вот некий такой критерий трудного поведения, потому что для некоторых родителей, если ребенок выкрасил волосы в красный цвет, это уже трудное поведение. Вот что бы ты назвала трудным поведением?
Ну, действительно, если говорить трудное поведение, то это прежде всего трудное для родителей. Для каждого родителя будет свой критерий. Для кого-то трудно, когда ребенок, например, не очень поспешный, да, когда он просто медлительно долго надевает ботинки, да, из этого получаются скандалы, какие-то трения и так далее. Да. Для кого-то это будет, ну, уже буквально криминальное поведение. Да. Поэтому это немножко бытовое название, да, трудное поведение. Адресуем мы это скорее родителям. Но есть другие параметры. Например, да, трудным поведение может быть потому, что ребенок нездоров, и его поведение продиктовано его диагнозом, его состоянием, и с этим действительно трудно справиться. Для многих родителей, кстати говоря, это не всегда очевидно. Потому что кажется, да, вот диагноз, а вот ребенок. Ну как же он не понимает, да? Он, может быть, понимает, а, например, он очень гиперактивный, да, и поэтому он все роняет, он куда ни попадя лезет, у него постоянно какие-то конфликтные ситуации, да, и ничего с собой поделать не может, да, ему нужна специальная коррекция. У нас еще бывает поведение действительно криминальное, девиантное поведение, да, которым занимаются психиатры, которым занимаются психотерапевты, которым занимается полиция. То есть это склонность к каким-то криминальным действиям регулярно и так далее. У нас бывает поведение сложное, а не трудное. Сложное, например, для педагогов, для учителей, потому что у нас бывают, так сказать, неформатные дети. Они могут быть достаточно интеллектуальны, они могут быть достаточно широко, скажем так, да, образованы, они могут быть очень социальны, но они не вписываются в классно-урочную систему. И во всех других ситуациях ребенок прекрасно, замечательный, всеми любимый, а он приходит в школу, да, и учителя говорят, это какой-то кошмар, какой-то ужас, трудное поведение, сделайте с ним что-нибудь.
Берите его отсюда.
Куда подальше, да. И все вот это, вся эта совокупность, да, это все равно трудное поведение. Только вопрос, да, для кого оно трудное. И последнее у нас остается ребенок, да, что за трудное поведение для ребенка. Это то поведение, с которым ребенок сам не может справиться. И тоже не совсем верно считать, да, что ребенок из злого умысла ведет себя ужасно. Далеко не всегда так, в большинстве ситуаций не так. Ребенок понимает, что что-то с ним происходит такое, он не может себя контролировать. Иногда это связано просто с незрелостью нервной системы, иногда это связано с педагогической запущенностью, потому что не секрет, что к нам в семью попадают дети, которые росли в других представлениях о том, что такое нормальное поведение. Вот, ребенку хотелось бы вести себя хорошо, приемлемо, да, что никакой более-менее умный ребенок не хочет все время скандалить или получать какие-то взыскания. Но он не очень умеет или не очень может вести себя приемлемо. И для ребенка это тоже будет трудным поведением.
Вот ты начала с того, что вот действительно у каждого родителя своя шкала, то есть для кого-то там медлительность или, наоборот, гиперактивность, я здесь про волосы вспомнила, но здесь массу можно, да, привести, а кто-то все-таки как-то вот, да, более прочный и, может быть, на это не так обращает внимание, но там есть другие проблемы, которые вызывают определенные реакции у родителя. Вот, скажем, до принятия ребенка в семью можно каким-то образом именно познакомиться с его вот этим поведенческим спектром и понять, насколько высок градус для тебя, то есть можешь ты с этим справиться или нет. Это наставничество, это гостевой режим. Вот как ты думаешь, это будет некой лакмусовой бумагой?
Ну, на 100%, конечно, мы не можем узнать. Действительно, если ребенок более-менее там взрослый, и его можно взять в гости, его можно пригласить на какую-то другую форму общения, да, мы, наверное, увидим какие-то стойкие паттерны поведения, но надо помнить, что ребенок в учреждении и ребенок в семье – это немножко разные люди, это немножко разные ситуации. Более того, дети, которые долго в учреждении, мы не можем даже предсказать, как ребенок себя поведет, что называется, на воле. У него есть свой маршрут, там, детский дом, школа, детский дом, школа. Ну, иногда на экскурсию вывезут еще куда-то, да. Как он будет адаптироваться в нашей семье, мы не знаем, и он не знает. Но спросить самого ребенка, спросить воспитателя, почитать медицинскую карту, пообщаться подольше все-таки стоит. У нас многие родители говорят, ну вот, он такой хороший, у него глазки умные, вот я сразу подпишу согласие, повезу его домой. Так тоже бывает, и так тоже можно, да, но тогда нужно принять на себя ответственность, что мы берем ребенка, не зная, какое у него поведение, мы берем ребенка с любым поведением, мы стараемся с этим поведением справиться. Если мы говорим про малышей, мы здесь можем только посмотреть на какие-то медицинские показатели. И опять же, опросить воспитателя, который скажет, вот этот ребенок у нас более спокойный, вот этот ребенок более активный, да, вот этот ребенок там пытается куда-нибудь все время убежать, а этот ребенок плохо ест, вообще вялый, там может с ботинком в руке просидеть там 2 часа и так далее. Вот такие у нас вводные. Но будет ли для нас это трудным поведением, да, большой вопрос. Для кого-то это не будет трудным поведением. А для кого-то любое поведение будет трудным, потому что, например, родители не имел никакого опыта общения с детьми. Какое-то общее представление в школе приемных родителей получил, да, а когда же его ребенок пришел домой, каждый поведенческий акт становится трудным, потому что родители не знают, что с этим делать.
Да. Ну, дорогие мои, здесь такой большой диапазон, как вы понимаете, и действительно понять, можем мы с этим справиться или нет, наверное, уже вот в процессе. Но ты знаешь, вот сколько общалась с приемными родителями, все-таки выделяются вот некоторые моменты, которые сложны для всех. То есть это, если мы говорим о вранье, о воровстве, алкоголь, агрессия такая, ну, тяжкая, да, трудноконтролируемая или неконтролируемая, убегание из дома. То есть вот обычно вот такой вот список, который вызывает у родителя, ну, скажем, такой вот взрыв мозга. Начинает, конечно, семья применять те какие-то инструменты, которые у них в доступе. Иногда это срабатывает, иногда это не срабатывает. И часто этот период затягивается, родители не понимают, что делать, и в конце концов встает вопрос, а может быть, вообще мы не его родители, вот мы не справляемся, и надо его отвезти обратно в детский дом. Что можно сказать вот по этому списку? Скажи, пожалуйста.
Ну, действительно, да, это такие наиболее острые проблемы, и для начала важно исключить, опять же, какую-то медицинскую причину. То есть обследовать ребенка у психиатра. Есть ли какие-то на этот счет, да, у врача комментарии, может быть, лечение и так далее. Зачастую наши дети приходят в семью, адаптация просто их сбивает с ног, да, то есть те предпосылки к психическим расстройствам, да, которые у них были, они могут просто развернуться уже в какую-то проблему. Кто-то впадает в депрессию, кто-то начинает тревожиться, кто-то начинает агрессировать, просто потому что не справляется с ситуацией. Здесь нужна поддержка врача. Второй момент. Действительно важно бывает, особенно приемным родителям, работать в связке с семейным психологом, который видит динамику в семье. Зачастую, да, бывает так, что, например, один родитель принял ребенка и готов с ним как-то, да, заниматься, а да, второй родитель уходит в оппозицию и говорит, он плохой, он неправильный, он какой-то там не такой недоки, да, я вообще умываю руки, не хочу с ним общаться. Ребенок это видит, да, и начинает вести себя еще более вызывающе, чтобы вовлечь второго родителя в свое какое-то состояние, да, чтобы на него просто обратили внимание. То есть такое выравнивание семейного баланса. Третий момент – это все-таки действительно, ну, важно учитывать возрастные особенности. Во-первых, есть, да, ряд кризисов возрастных, которые проходит любой ребенок. У детей приемных иногда эти кризисы сдвинуты во времени. То есть нам кажется, ну как, вот мы взяли пятилетку, откуда у него кризис трех лет? А он впервые себя осознал, да, как отдельную личность, и впервые ему захотелось сказать, нет, я буду так, как я хочу, но при этом у него совершенно не хватает никаких физических возможностей, интеллектуальных возможностей и волевых ресурсов, чтобы это поведение как-то регулировать. Он уходит в штопор, и все, вот я хочу, а остановиться уже не могу, да, и впадаю в истерику. Родителям кажется, что это трудно. Или ребенок начинает врать, да, тоже большой вопрос, в каком возрасте мы про это вранье говорим. Был в свое время на конференции «Семья.ру» прямо мем, да, когда кто-то написал пост с заголовком «Дочь врет и крадет вещи». Когда у мамы спросили, а сколько дочке лет, оказалось 3,5. И она забирает вот эти красивые 10-рублевые монетки себе, да, и куда-то их ныкает под матрас, ну, просто они красивые, да, яркие, желтенькие. А потом, когда ее спрашивают, зачем ты это сделала, она говорит, я не брала. Ну, 3,5 года человеку врет и крадет. Да, когда мы говорим все-таки про более старших детей, тоже нужно разбираться, да, врет из каких побуждений. Из страха, из неумения объяснить. Очень многие дети врут, скажем так, потому что не умеют разговаривать длинными предложениями. Им проще сказать, не знаю, не помню, нет, не я, потому что они не могут объяснить, что они сделали, вследствие чего они сделали, чего они хотели добиться, да, просто не хватает. Это какая-то нормальная махровая педзапущенность, но не может вам ребенок рассказать. Тогда ему нужно предлагать варианты, да, даже если это лоб здоровый. Наверное, ты сделал то-то, наверное, ты сделал так-то, да, чтобы было хотя бы понятно, да, по какой схеме нужно отвечать. Есть действительно дети, да, которым выгодно врать, и они понимают, да, они просчитывают и часто проверяют на прочность родителей. Вообще, можно ли, да, обмануть этих прекрасных людей или нет? И важно быть бдительными. И более того, чтобы, да, за каждым каким-то таким проступком следовали понятные санкции. Очень многие родители устраивают бурную истерику, бурный скандал по этому поводу, никаких санкций после этого не применяют. То есть никаких последствий не наступает. Тогда почему ребенок должен прекратить врать? Вот. Что касается еще более...
А какие здесь можно применить санкции? Вот это тоже ведь такой вопрос, который может поставить родителей в тупик. Потому что, с одной стороны, например, у них может быть, ну, такое видение, что наказывать не надо, и они каким-то другим путем будут с этим бороться через разговоры и так далее. А кто-то считает, что действительно, да, должны быть границы, если ты их нарушаешь, должны быть последствия, но трудно тоже понять, через что эти границы обозначить вот для такого здорового товарища.
Ну, самый естественный, самый действенный способ – это действительно наступление естественных последствий. То есть ты про что-то соврал, например, пропустил там срок сдачи контрольной, или соврал про то, что там потырил деньги, да, все это нужно будет возмещать. Уныло, занудно, шаг за шагом, да, но до полного, собственно говоря, восстановления статуса кво. И это должно быть неизбежно, должно быть понятно, да, что это неизбежно, что врать невыгодно, потому что ты все равно будешь это делать, только в более плохом настроении. Вот без вариантов, да, как-то кричать, топать ногами обычно не очень срабатывает, особенно если мы говорим про подростков, потому что они нас вполне себе готовы пересидеть и победить просто в силу их нервной системы. Они с нами позлились, поскандалили, да, отползли, а потом еще позлились и поскандалили. А мы там на 2 суток выпадаем из реальности с гипертоническим кризом. Зачем нам это надо тоже?
А вот это, как себя от этого уберечь сразу, Свет? Потому что, допустим, конечно, когда это происходит первый, второй раз, это один сценарий. Ну, ты просто веришь в светлое будущее, начинаешь говорить, объяснять, надеясь, что это не повторится, хотя ты понимаешь, конечно, отдаешь себе отчет, что повторится. Ну, вот оно второй, третий раз, и вот ты надеешься как раз, что четвертый, пятый не произойдет. И вот когда происходит десятый, ну, там начинает уже бомбить, и здесь идут уже, да, и крики, и просто тарарам, и здесь может быть как раз это и криз. Вот как себя сохранить родителю?
Ну, напомню, да, что, во-первых, мы все приемные родители проходим подготовку к ШПР, чтобы немножко розовые очки снять, да, и быть готовым к тому, что будет и 10-й, и 28-й раз, да.
На теории, что да, как бы, да, мы готовы, а практика потом, она все подсвечивает, что...
Важно помнить, что, опять же, дети к нам приходят, ну, это не совсем чистый лист, даже если это совсем маленький ребенок. У него был какой-то прошлый опыт, были какие-то сформированные привычки, не вполне как бы нам там подходящие, да, но отказываться от своих привычек очень сложно. И подсказать ребенку, как от этой привычки отказаться, тоже должен родитель. Ребенок сам не знает этого. То есть мы, конечно, можем сказать, не кури за гаражами, да, ребенок скажет, да-да-да, и пойдет курить за гаражами. А что, собственно говоря, такого в этом, да? Вот. А вот эти долгие разговоры с просмотром видео, как выглядят легкие курильщики, как отказаться от курения, шаг один, шаг два, шаг там 122, да, какие-то поощрения, вознаграждения за то, что ты отказываешься от этой вредной привычки, это все-таки делает более зрелый и более продуманный человек, то есть родитель. Понятно, что любого родителя можно выбить из колеи, да, такое тоже бывает. Для этого и нужны специалисты поддерживающие, там, те же семейные психологи, службы сопровождения, да, чтобы не оставаться один на один не только с ребенком, но и с теми проблемами, которые он принес в семью. Многим родителям еще важно бывает все-таки сбить немножечко пафос собственный, потому что такие представления нереалистичные о том, как я сейчас своим благородством облагорожу ребеночка, и он будет как английский лорд, ну, тоже, в общем, да, разбивается очень больно. И на моей практике были истории, когда на полном серьезе родители говорили, ну, вот наш ребенок умственно отстал. И почему он умственно отстал? Потому что он 8 лет никак не может научиться есть ножом и вилкой. Вот. И мы очень смеялись, это было произнесено на группе школы приемных родителей, а у нас там в тот момент учился человек, который жил всю жизнь в Таджикистане. Он говорит, я вилкой научился есть в армии. Не приходилось. Ну, то есть ложка и руки, да, вот, ну не было вилок, да. Он говорит, ничего, вроде не умственно отстал, 2 высших образования имею, да. Но вот, тем не менее, вот эти представления о, что я вот сейчас там возьму, да, и все-все объясню за один раз, ну, тоже не работает, нам тоже важно понимать. Действительно важно, договариваясь, когда мы ребенка забираем в семью, мы же не просто его забираем, мы с ним говорим о чем-то, да, мы составляем какой-то устный договор. Ты едешь к нам в семью, мы тебе предоставляем то-то-то, ты от тебя требуем, там, ждем того-то, того-то. Важно понять, вот, какие вещи нам категорически неприемлемы. То есть, если в нашем доме курить нельзя примерно никогда, да, то, наверное, надо спросить ребенка о том, курит он или нет, спросить об этом педагогов. Да, что вообще готов ребенок сделать и так далее. Ну, если мы взяли маленького, он вырос и закурил, то уже немножко другой вопрос, да, собственно, зачем он это делает. Не попробовал, а именно там закурил, да, может быть, в отместку родителю за что-то. Но тем не менее. То есть действительно спрашиваем, узнаем, ставим понятные, внятные границы, что в нашем доме вот этого делать нельзя никому и никогда. Очень часто, кстати говоря, я слышу претензию о том, что ребенок матерится как не в себя, а потом выясняется, что мам с папой тоже периодически матерятся. Но мам с папой почему-то можно,
да, а ребенок это, нельзя. Да, самый веселый вариант, конечно, если нельзя, то понятно, что это, ну, нельзя никому. То есть у нас в семье вот это можно, а это нет. Это мы делаем, это не делаем. Но мне кажется, вот этот список даже некоторым вызовом будет для вот родителей, потому что люди не всегда задумываются вообще, а что у них можно, а что нельзя в семье. а про границы, да, а мы стучим, например, когда нам нужно войти в дверь, если она закрыта, и это там за этой дверью наш ребенок, там кровный, приемный, или мы просто так открываем, опять же, там масса всего, поэтому, наверное, это хорошая такая практика даже вот для ну, самих себя, чтобы и себя тоже понять, а что для меня тогда допустимо, недопустимо, и потом это протранслировать уже ребенку. Ну вот если мы перейдем, скажем, вот к такому сценарию, что протранслировали, все рассказали, все объяснили, ну и, понятно, идет нарушение, естественно. Это же, наверное, никто себе не представляет такую историю, что мы сейчас вот все подписали пакт, и даже кровью, и все, и теперь вот каждый там соблюдает вот свои вот эти границы. Нет, конечно, они будут нарушаться. Опять, что мы здесь делаем по отношению, вот все-таки берем больше подростков, да, надо говорить, опять же, возвращаемся к какой-то системе наказаний или взысканий, и мы тоже, может быть, заранее ее обговариваем, например, с ребенком, что ты знаешь, если, например, там будут такие-то нарушения, то будет вот то-то, то-то, то-то. Это в этом направлении надо идти.
Ну, во-первых, обговаривать с ребенком надо обязательно. Понятно, что какие-то новые вещи могут возникать, и у этих вещей будут новые последствия. Если они уже возникли один раз, эти последствия, они в дальнейшем должны быть неотвратимы. Более того, если мы говорим про подростков, и особенно про подростков, надо понимать, что не только мы влияем, да, потому что для подростка референтной группы не родители, а важное мнение, да, не от родителей исходит, а от сверстников, и поэтому мы не совсем можем этим управлять. Мы можем где-то признать и возглавить, то есть, да, сказать, окей, вы вот там красите волосы там серо-бурмалиновый цвет, вы там, не знаю, одеваетесь как какой-нибудь манги, да, бывает, да, но если тебе там прям настолько сильно нужны эти, там, не знаю, какие-то вещи для косплея и так далее, ты можешь на это заработать, да, либо пойти куда-то работать, либо что-то сделать для семьи, да, для того, что у тебя эти вещи появились. Нравится нам, не нравится, возглавим. Не можем запретить, возглавить, да, этот принцип работает. Более того, что касается подростков. Обычно, когда мы говорим про малышей, родители помнят, что нужно не только взыскивать, не только указывать на недостатки, но и хвалить за правильное выполнение. Вот малышу мы говорим, молодец, ботиночки надел, молодец, курточку застегнул, молодец, убрал тарелку со стола. Почему к подросткам мы перестаем это говорить? Перестаем замечать те моменты, да, и то поведение, которое нам приемлемо. Ладно, я уж не говорю там про то, что там, поведение нас восхищает или какое-то оно прекрасное, просто приемлемо. И получается, да, что подросток слышит? Он приходит домой, и у него список претензий. Зачем ему, как бы, да, он знает, что он уже не ок, он уже не очень хорош. Ну, зачем что-то с собой делать, да, все равно получишь эти претензии. В какой-то момент, да, дети начинают уже просто назло действительно вести себя так, а все равно же как бы меня не принимают, все равно же меня не хвалят ни за что. Поэтому важно хвалить. Там написал контрольно, молодец, там перемыл свою посуду или там приготовил поесть, да, там семье, которая там поздно возвращается, молодец. Это важно замечать, говорить спасибо. Это работает. Подростков, в принципе, редко хвалят. В школе подростков не хвалят. В среде как бы подростков, да, друг друга, ну, не сильно они хвалят, да. А кому еще остается это делать? Родителю. Знаете, как с дрессировкой там собачек, лошадок, да, если все время ругать за то, что делает собачка неправильно, она просто растеряется и будет писаться под себя. Да? А если хвалить за те формы поведения, которые нам нравятся, давать вкусняшку, собачка или там лошадка, запомни, что надо так делать. Вот дети немножечко похожи в своем поведении, их важно поощрять.
Мне кажется, немножко затирается, забывается, что вот, скажем, ну, то, что делает ребенок, подросток, может быть, это, конечно, не что-то супервыдающееся, и оно такое обыкновенное, бытовое, но для него это уже немало. А вот мы с позиции взрослого, ну, как бы это обнуляем, потому что, ну, а что здесь такого? Ну, это вполне естественно. Вынес мусор, ну, вымыл за собой тарелку. Ну, я же тоже это делаю, и меня никто за это не хвалит.
А зря.
Да, зря, да, это точно. Вот, но поэтому отсюда и такой мост. Дорогие, да, хвалите, замечайте, включайтесь, будьте внимательны к своему ребенку, потому что всегда есть за что похвалить, сказать что-то хорошее. Ну вот, если мы все-таки посмотрим на такое поведение, опять же, вот как вранье, тем более кражи. Вот знаю, одна семья приемная рассказывала, уже неоднократно приводила этот пример в эфирах, но все равно еще расскажу. У них были такие проблемы, то есть невозможно было оставить, допустим, сумку открытую, опять же, деньги в карманах и так далее, потому что пропадало. И были догадки, были, кого-то даже ловили, это, там был не один человек, там было несколько приемных детей. Вот они как бы друг по другу, такой цепной реакции, один стащил, значит, соответственно, и другому можно. У него же получилось, ну а я чем хуже. И они вот для себя приняли такие решения. Первое – это не оставлять никаких денег на свободном доступе, вот чтобы не было вот этого соблазна взять. То есть ни в карманах, ни открытых сумок, ничего, денег нет. Потом они поставили сейф, вот все деньги туда. Потом они поставили камеры, то есть чтобы потом уже невозможно было плести какие-то истории, вот, свою сочинять Санта-Барбару, вот камеры есть, они все запишут. С одной стороны, может быть, да, это не просто все время жить под объективом, ну, как, знаешь, таком типа а-ля «Большой брат», «Дом-2», с другой стороны, ну, а что делать? И они это объясняли, что, ну, мы их можем убрать в том случае, если вот у нас диапазон доверия, он как-то уже выстроится, то есть мы поймем, что да, мы можем вам доверять, тогда можно камеры эти выключить. Ну, допустим, вот как вариант, да. Другая ситуация была такая, что там дошло до криминала, до подключения полиции, пришлось даже сделать возврат ребенка из семьи, и не потому, что этого хотели родители, они даже были согласны, ну, чтобы эту ситуацию как-то вот переварить и попробовать двигаться дальше, но другие дети, которые были в этой семье, они просто вот прям восстали и сказали: мы не хотим вот того, чтобы это было с нами, потому что там они тоже прошли через огонь и воду, через эту ситуацию. Понятно, я помню, вот одна женщина рассказывала, она говорит: я вот многое готова понять, простить, покрыть, и тоже все через осознанность, там через ШПР, там травмированные, все. Она говорит: ну я не могу, когда мне врут, ну просто вот не могу переносить и ничего не могу с собой сделать. Вот все-таки, да, что можно подсказать, опять же, родителям, которые находятся в таких ситуациях, когда систематически врут, опять же, происходят какие-то кражи, вот эта агрессия, когда летают табуретки, еще что-то. Какие у родителей здесь могут быть еще дополнительные шаги?
Ну, про пассивную безопасность действительно нужно думать, да, и особенно если мы говорим там про первый год, да, совместного проживания с ребенком, пока мы не притерлись, пока мы не поняли друг про друга, да, как-то очень хорошо, действительно, открытых сумок, ценных вещей на видном месте быть не должно. Даже если мы говорим про малышей, многие малыши просто из, скажем так, из любопытства берут, куда-то перекладывают, да, что-то с этим делать, какое-то колечко могут утащить, да, просто потому что классное, красивое, там деньги. С балкона у нас один мальчик раскидывал деньги, ему было так весело, деньги летят, в каком-то кино это увидел. Вот. Ну, естественно, внизу ничего не осталось. Там что-то собрала соседка, принесла, как бы постучала в дверь, почему мама была дома, она не видела этого.
Добрая женщина.
Да, так. Да. У вас тут немножко денежки улетели. Да, всякое бывает. Но если мы говорим действительно про более-менее взрослых детей, то не надо провоцировать. Более того, да, в правилах хранения вещей. Вот нам вроде кажется, что залезать в чужую сумку – это неприлично. Но мы почему-то это не проговариваем детям, что мы не трогаем чужие вещи, мы вообще не прикасаемся, да, что за этим следует какое-то последствие не самое приятное. Более того, да, и мы не лезем тогда в карманы наших детей.
Да.
Нам их очень хочется посмотреть, да, по разным причинам. Мы можем договориться, что ты сам достаешь, показываешь, да, выкладываешь, не знаю, в какой-то контейнер, то, что у тебя там завалялось. Если мы говорим про какую-то агрессию тоже, да, если мы видим, что ребенок проявляет агрессию, он не может с собой справиться, если его заносит, то есть он не может остановиться, да, наверное, какие-то опасные предметы из поля зрения важно там какое-то время убрать. Если мы видим регулярно, ребенок что-то такое совершает, более того, не сильно как бы, да, потом ему хорошо от этого, то есть смысл пойти к психиатру и посмотреть, что уже там, чтобы мы понимали, есть ли какой-то диагноз или нет, насколько волевая сфера у ребенка зрелая, потому что бывает так, что ребенок большой, крупный, ну, там, не знаю, 13-14 лет, а его волевая сфера там, как у пятилетки, полевое поведение. Вот он что увидел, зато и схватился, да? Что там, куда его потянуло, туда он и побежал. И он вам, рассказывая об этом опыте, он не может объяснить, почему он это сделал. Накатило, вот чего-то накатило, да, и важно понимать особенности своего ребенка. Это многих родителей немножко все-таки отпускает, да, тут, например, родители говорят, ну да, у моего ребенка СДВГ, синдром дефицита внимания, гиперактивности. Вот он такой, да, его там, не знаю, то ворона отвлечет, то он что-то возьмет в руки, куда-то переложит, не помнит, да, и он постоянно вынужден подбирать просто потому, что вообще нет никакого логического объяснения его поведения. Вот что-то я сделал, что ты сделал, что-то. Вот что-то. Почему? Потому что.
Потому что. И весь разговор.
И весь разговор, действительно. Сегодня, если мы говорим про какие-то яркие агрессивные проявления, сексуализированное поведение, здесь стопроцентное направление и к врачу-психиатру, и к семейному психотерапевту разбираться, работать командой, то есть всей семьей вместе с психологом смотреть, да, какие есть проблемы. Потому что часто мы хотим запретами, да, это убрать. Просто, ну, нельзя так делать. А что делать можно? А как делать можно? Если я испытываю агрессию, то что мне можно делать? Окей, табуретками драться нельзя. Но если я чувствую эту агрессию, а можно что? Приходится, да, ребенку предлагать много разных вариантов. Там, пинать мягкий мячик, там, сжимать кулаки, прыгать на месте, рычать, да, еще каким-то образом из себя это выпускать, да, не очень хорошо. Более того, часто бывает так, что дома мы добились того, что какое-то поведение прекратилось, но оно вынуло
да,
свет и начинает расти за порогом. Поэтому обучать ребенка, как управляться своими эмоциями, просто необходимо. Не везде есть группы для подростков приемных, но вот там, где они есть, все-таки ну, некоторые ШПР открывают, да, такие группы. Хорошо бы ребенка туда направить, чтобы он увидел, во-первых, что вот у других детей тоже есть такие сложности, он не один такой вот неправильный на белом свете, да, и что с этим можно как-то научиться справляться. Ну и опять же, да, свою планочку немножечко подопускать, да, никому не нравится, когда ему врут. Но если мы понимаем, что хотя бы в половине случаев ребенок врет не из злого умысла, да, вот потому что так получилось, может быть, нам станет чуть-чуть полегче. И в этих
а вот иногда, может быть, тяжело разобраться уже, знаешь, где, например, это действительно неконтролируемое поведение, то есть ребенок не может на это влиять, а где уже просто понакатанная манипуляция, потому что, ну, просекает, что да, его понимают, его покрывают, ему прощают, потому что вот он там сирота, и можно этим пользоваться. Вот здесь тоже такой тонкий лед.
Но мы себя же тоже прокачиваем как родители, да, и видим, что если это манипуляция, она повторяется, эта манипуляция, мы почему-то ведемся, нам нужно работать с собой. Ну, прежде всего с собой, да, чтобы на эту манипуляцию не вестись. Обнаруживать ее, говорит, я вижу, что там, ты хочешь добиться того-то, того-то, таким способом не добьешься никогда, не работает. Если что-то от меня нужно, да, вот только другой способ работает. Если ты там врешь, да, то не сработает никогда. Я вижу, я взрослый, я понимаю, да, твои все какие-то замашки. Но обычно все-таки, да, у нас побольше опыта, как у родителей, чем у наших детей. И мы в какой-то момент прям понимаем эту систему, она довольно прозрачно выстроена. Дети врут неумело, дети врут в лоб, большинство детей. Вот. И мы их можем обескуражить тем, что да, окей, я все вижу, да, но. Давай другой способ предлагай. Этот способ не подойдет.
Свет, что делать, когда ребенок начинает врать про родителей? То есть это может быть учителю, психологу в школе, опять же, своим друзьям, а те передают родителям про то, что его обижают, унижают, ну и так далее. То есть такие истории были, и родители тоже были в шоке. Ну, во-первых, потому что этого не было, или, скажем так, это не было так, как это было преподнесено. И потом сразу вопрос, а для чего это делается? И нужно ли нам дальше жить, ну, с этим человеком, который вот поступает так? Вот ты можешь, тоже как психолог, может быть, как раз сейчас нас слушают люди, которые в подобной ситуации, буквально два слова, а для чего это делается?
Ну, опять же, да, давайте посмотрим на возраст. Если мы говорим про ребенка дошкольника, даже там 6, почти 7 лет, обычно это такие все-таки фантазии, да, и ребенок не очень понимает, что он сейчас рассказывает, какую-то сказку, что ему там причудилось, привиделось, да, или то, что на самом деле есть. Если этот ребенок там, школьник, подросток, Зачастую это бывает либо какая-то защитная реакция, желание привлечь к себе внимание, например, еще что-то, да? Либо
Привлечь внимание просто со стороны, не родителей, а вот просто людей.
Да, да.
Быть
это такое расстройство,
центром внимания.
Расстройство
чтобы
привязанности.
Чтобы как-то да? поучаствовали.
Конечно, потому что какой-то хорошей учебы, большими знаниями, какими-то успехами похвастаться нельзя, а тут вот таким образом можно привлечь внимание. Вот так выглядит расстройство привязанности. От каждого, с каждого по нитке голову рубашка, да? То есть от каждого чуть-чуть внимания получить. И здесь очень важно быть в хорошем контакте с педагогами своего ребенка. Знать всех, ходить в школу, на все родительские собрания, да, то есть чтобы все понимали, что вы за человек, там, да, как вы себя ведете на самом деле. Вот какой-то прям стопроцентной гарантии мы не можем дать, что ребенок не будет этого делать. Но вопрос, зачем он это делает, он не всегда имеет ответ. Зачем-то, да, потому что не всегда под этим есть какая-то цель опорочить или еще что-то. Да, вот ребенку хочется, он знает, что за это пожалеют. Вот меня там побили, меня там отругали, все равно что-то такое сделали, там денег не дают. Вот бедный ты, бедосечка, да, вот получил в моменте какое-то вот такое жаление, и ребенку хорошо. Ну, разговаривать, и очень важно, если ребенок, по крайней мере, вменяем уже дорос до какого-то там взрослого разговора, да, объяснить последствия, что вот ты делаешь вот это, за тобой приходят сотрудники опеки и забирают тебя навсегда. Я по закону ничего не могу сделать, вернуть тебя не могу, это билет в один конец. Ты просто возвращаешься в детский дом, и вряд ли тебя кто-то другой возьмет вот с такой историей.
А когда он как раз говорит, я хочу уйти в детский дом, отдайте меня, ну их пусть придут, да, я не хочу с вами жить, вы мне не родители, вы мне никто, таких же историй тоже немало.
Иногда и такое бывает, если ребенок не хочет жить в нашей семье, да, надо разбираться, почему. И, может быть, он хочет в кровной семье, может быть, он... Ну, иногда это истерическое высказывание, да, как
да,
вот кровные
потому,
дети
да,
говорят.
Это может быть как манипуляция, да, что все сразу кинулись, тоже многие и сказали, да ты что, нет, там, делай все, что хочешь, только оставайся.
Но есть затяжной конфликт, когда ребенок изначально не хотел, когда его там взяли престижным к брату или сестре, например, да, он не хотел в эту семью идти. Иногда вот, да, передача либо в детское учреждение, либо в другую приемную семью – это выход. Если очевидно, ребенок с нами не хочет жить, не адаптируется, да, прошло много времени, ребенок продолжает не хотеть. Но обычно такие дети не хотят особо с самого начала жить в нашей семье. Да. Это редко на самом деле бывает, этим чаще пугают, потому что если такую историю рассказать, да, ее перескажут все родители в сообществе, всем. Но это не так часто случается. Чаще это действительно такой манипулятивный какой-то момент, что вот, давайте меня куда хотите, да, там и так далее. Да. Здесь важно выйти на такой трезвый, спокойный, последовательный разговор. Да. То есть ты понимаешь, да, что последствия будут вот такие. Ты там соберешь вещи, да, что ты напишешь бумагу о том, что ты не хочешь жить в нашей семье. И все, как бы для этого, ну, на этом, да, для тебя светлое будущее, ну, по крайней мере, которое мы тебе можем предложить, да, закончится. Дальше ты попадаешь в детский дом, дальше, но опять же, да, вряд ли кто-то захочет взять ребенка вот с такой историей. Это честно, да, не надо ничего выдумывать, какие-то ужасы там и так далее. Важно честно, спокойно поговорить. Если мы показываем, что мы там не впадаем в истерику от того, что ребенок нас пытается подергать за все ниточки, да, в общем, это перестает быть интересным. Ну зачем, да, если это не работает?
Ну да, вот если взять эту историю, когда ребенок не хочет, и он это транслирует, и здесь уже дошло до вот заявление, возврата, как родителю потом отрефлексировать эту ситуацию и, ну, скажем так, не уйти в две крайности. Одна крайность – это во всем обвинить ребенка, другая крайность – закопать себя и сказать, что все, больше там я в эту тему не вхожу, потому что вот, пожалуйста, ситуация показала, что я никакой родитель. Как выйти на баланс?
Ну, во-первых, на личную терапию, во-вторых, сейчас все-таки возвраты не такие, что вот привел за ручку в детский дом и убежал обратно. Нет, все-таки детей помещают временно в ПСИТ или еще куда-то, проводится какая-то работа с семьей, да, работа по восстановлению семьи. Это все-таки, ну, не так фатально бывает, да, не всегда, но все-таки сейчас, по крайней мере, эта система отработана. Там тоже есть психолог, там тоже есть специалисты, педагоги и так далее. Но, опять же, да, вот это какой-то истерический момент, вот там кто-то кого-то, да, или ребенок говорит, я от вас уйду, или мама говорит, или папа, там, да, все, выгоняем на мороз. Важно понимать, что вы ребенка на какое-то время разместите в ПСИТ, и там через неделю поймете, господи, что же я такое творю. И ребенок может понять, да, что же я такое творю. Поэтому Ну, про это важно понимать, да, это, ну, если это такое горячее решение на эмоциях, скорее всего, вы о нем пожалеете. Вот. Часто, кстати говоря, да, мы про это вот сегодня не сказали, часто на трудное поведение жалуются родители, которые не отдыхают. То есть это не столько трудное поведение, иногда дети ведут себя как дети, да, шумные, да, со своими проблемами. Просто у родителей нет никакого ресурса на то, чтобы это поведение переварить. Если родитель недостаточно ест, спит, гуляет и не заботится о своем здоровье, любое поведение превратится в трудное, потому что родителю тяжело. И искать помощи, приглашать каких-то, там, если нет родственников, нянь или еще кого-то, да, там, отправлять ребенка в лагерь, если вы понимаете, что вот все, уже край, да, можно, иногда даже нужно. Для того, чтобы прийти хоть в какое-то человеческое состояние и начать, да, нормально относиться к тому, что у нас, вот, ну, у нас ребенок ведет себя как ребенок.
Еще такая ситуация, когда поведение ребенка, оно угрожает другим детям в семье. Ну вот я уже привела один пример, когда сами дети сказали, мы не хотим. Другие ситуации тоже и читала, и рассказывали, что были проблемы там и в сексуализированном поведении, опять же, там и в агрессии и так далее, и там такие жесткие достаточно были истории, и родители все равно тянули. Вот они тянули, а, собственно говоря, ну, тянули с тем, что надо эту историю развязывать, потому что попробовали возможные для них какие-то воздействия не получается, там работали с психологом, тоже никак не идет, и все остальные стонут уже, вот дети и говорят, что ну когда уже в конце концов, ну решитесь, а почему он важнее вообще всех нас, и родителю, конечно, очень тяжело, он на качелях, потому что всех хочется услышать и всем хочется угодить, а так все равно не получается. Вот что делать в подобной ситуации? Как
иногда
понять,
действительно
что
вывод,
можно
да?
Дать, иногда надо, да, расставаться.
Иногда вывод ребенка из семьи – это действительно выход, да? И давайте просто договоримся, да, еще раз, что суицидальные мысли и поведение суицидальное, сексуализированное такое демонстративное поведение и особенно попытки насильственных действий, самоповреждающее поведение, регулярные уходы, убегание из дома и агрессия, наносящая очевидный вред окружающим, регулярная агрессия – это всегда поводы обратиться к психиатру в первую голову. Потому что в большинстве случаев там будет что-то, да, что нужно лечить. Это прям вот обязательно. Многие родители говорят, ну да, вот мы еще подождем, а вдруг там что-то с нашим ребенком сделают. Он уже что-то делает не то, да, и с собой не справляется. И если есть угроза для других детей, это действительно очень сложная дилемма. И мы не можем изолировать нашего ребенка, там, который все это делает. И мы не можем предоставить какое-то лечение или еще что-то такое. Действительно, вывод за рамки семьи или какая-то другая форма взаимодействия – это единственный вариант, который может быть. Он непростой, да, и для родителей это очень сложно. Но вот самих родителей нужно сопровождать, да, в этот момент. Самим родителям нужен психолог, чтобы все это сделать, ну, по крайней мере, экологично.
Вот у меня были две семьи, которые вот были в подобной ситуации, и, конечно, потом как бы уже пришло такое осознание, что если бы они сделали раньше вот этот шаг, да, удалили из семьи, то было бы всем лучше, потому что в одном случае там тоже были прям угрозы жизни для девочек со стороны мальчика, и да, у него психиатрия, и да, пришлось его все-таки поместить в определенное заведение, потому что просто было невозможно, ну там врачи говорили, невозможно, то есть хотите, но потом вы можете вот обнаружить кого-то здесь вот, ну, перерезанным, то есть вам это, ну, пожалуйста. Вот в другом случае там дошло, слава тебе Господи, не до убийства человека, но убили животное, и то же самое, пришлось изолировать и так далее. Но, и, слава богу, да, такие жесткачи далеко не у всех, и как бы это радует, но действительно иногда родителям очень тяжело понять, в какую сторону двигаться и нужно ли двигаться, или все-таки надо расставаться. Но вот здесь я так поняла, все-таки надо собрать полный вообще анамнез всего и вся и прислушиваться уже к тому, что тебе тоже специалисты говорят, и психологи,
безусловно,
и психиатры.
Безусловно, и поэтому, ну, как бы, не зря периодически пытаются, да, как-то вот в законодательстве даже внести нормы, ограничивающие количество детей, которые попадают в семью, или хотя бы там какую-то очередность, да, что не сразу много детей, чтобы они успевали адаптироваться, чтобы мы успевали понять, какие есть особенности, какие, как ребенок взаимодействует и так далее. Да, потому что когда в семью попадает несколько детей с очень проблемным поведением, они друг друга индуцируют, они усиливают это поведение друг друга. И действительно все может раскачаться до полного развала семьи. Поэтому все-таки, да, ну, в том числе это ответственность родителя, какого ребенка он берет, в какие условия, насколько у него есть время, возможности, умения управляться с этим ребенком, не только энтузиазм, да, но и действительно какие-то реальные знания. И тогда, наверное, да, будет немножечко полегче. Но тем не менее, все равно оставляем, да, в голове историю о том, что да, ребенок может быть не очень здоров или не очень себя уметь контролировать. Но опять же, да, вот ты тоже про это сказала, это, ну, это не самые массовые случаи. Все-таки, да, родители сталкиваются с разнообразным поведением, которое укладывается в норму. Это не самое лучшее поведение, особенно когда мы говорим про подростков. Подростки вообще люди неприятные, им положено быть людьми неприятными, чтобы они от нас сепарировались. Вот. И нам как-то придется это пережить. В силу того, что мы уже взрослые и ригидные, нам не хочется, да, во все эти новшества вникать, а детям хочется. Они вот только-только, да, жить начинают в подростковый период, осознавать себя отдельными, такими большими, взрослыми, умными, пассионарными. Поэтому нам тоже приходится что-то с собой делать, как с родителями.
Дорогие, ну что, мы сегодня поговорили на эту непростую тему. Я надеюсь, что вы для себя что-то получили. Пишите вопросы, комментарии. Опять же, скажу, ставьте лайки. Обязательно вопросы, будем на них отвечать. И я рада, что ты закончила тоже на такой позитивной ноте. Я хотела на нее выйти, что да, дорогие, вот давайте не будем закрывать историю, занавес вот на таком трэше. Есть масса позитивных историй, и люди делятся, тоже вступайте в сообщество, читайте, общайтесь. Читайте с родителями, читайте книги, кстати, о приемной семье. Там тоже пишут родители по своему опыту, какой они путь прошли, какой у них тоже, какие были огни и воды, но они это преодолели. Поэтому вам терпения, хорошего, профессионального и доброго сообщества. И, конечно, смотрите нас, будьте с нами. Свет, спасибо тебе огромное.
Всего доброго.
До скорых встреч.